Кассета четвертая. Уроки и примеры христианской любви. Страница 322. Пользуясь любовью детей, о которых заботятся многочадные родители, не могут не утешать себя надеждой, что со временем под старость они и сами найдут в своих детях заботливых попечителей и кормильцев себе. Кроме этой вещественной услуги, они справедливо могут ожидать себе от своих детей духовного блага. Чем больше у кого детей, тем больше у того молитвенников за него перед Богом. В Священном Писании сказано: «Жена спасется чадородия ради», то есть жене вменится в заслугу перед Богом ее чадородие. В каком случае? «Если дети прибудут, как далее говорится, в вере, в любви и в святости с целомудрием». Итак, матери многочисленного семейства не должны тяготиться, а скорее радоваться и благодарить Господа, что в чадородии открывается им возможность устроить свое спасение. Ибо, руководствуя к вечному спасению детей, они через то себе самих уготовляют спасение. Не ропщи в несчастье. Однако подокийская вдовица лишилась зрения. Долго она искала помощи у врачей, но не нашла. Наконец решилась идти в Иерусалим и поклониться святым местам, надеясь найти помощь у Бога. Взяла единственного своего сына и отправилась с ним в путь. Он ей указывал дорогу и вел. Благополучно достигли они святых мест. Но здесь вдовицу ожидало великое горе. Сын ее заболел и через короткое время скончался. Неутешно плакала вдовица, горько сетовала и роптала. В одну ночь явился ей в видение святой мученик Лонгин. Утешал ее, обещая показать ей сына в славе небесной и даровать зрение очам ее. Рассказав ей о себе, что он находился при кресте Иисуса Христа, был свидетелем его распятия, погребения и воскресения, проповедовал о нем в Каппадокии и пострадал за него со своими друзьями, святой мученик повелел вдовице идти в город и в куче мусора и нечистот найти главу его. «Тебе это определенно за твое исцеление», — сказал он и стал невидим. Наутро вдовица выходит из дома, просит проходящих привести ее на то место, где свалено больше всего мусора. Добрые люди довели ее до такого места. Вдовица стала разгребать мусор и скоро нашла, чего искала. Обрела главу святого мученика и тотчас прозрела. С радостью возвратилась она домой с главой святого мученика Лонгина. И, радуясь обретению такого великого духовного сокровища, перестала печалиться об умершем сыне. В ночь снова явился ей святой мученик Лонгин вместе с сыном ее, которого он с чисто отеческой любовью обнимал и говорил вдовице: «Смотри на сына твоего, о котором ты скорбишь и плачешь, смотри, какова его теперь честь и слава! Смотри и утешайся, великая слава и нескончаемое веселье дано ему от Бога». Возвратившись в отечество свое с головой святого мученика Лонгина и телом сына своего, вдовица честно предала их здесь погребение и при этом говорила: «Теперь я уверена, что Бог, любящим его, все устрояет во благо. Я искала очи телесных, обрела вместе и духовные». Не ропщите матери при потере детей. Святая Афанасия жила в молодости с благочестивым мужем Андроником и имела от него двоих детей, сына и дочь. Однажды Афанасия пошла в церковь к утреннему богослужению, и когда возвратилась домой, то нашла обоих детей своих заболевшими. Вскоре после нее пришел и Андроник, и Афанасия сказала ему, что дети их лежат в сильном огне. Андроник, как примерный христианин, воскликнул: «Воля Господня да будет!» Тотчас пошел в загородную церковь мученика Иулиана, в которой были погребены родители его, и там предался пламенной молитве. Между тем в его отсутствии дети его, сын Иоанн 12 и дочь Мария 16 лет, умерли. Когда Андроник по возвращении из церкви подходил к дому, он услышал в нем плач и стон, увидал множество собравшегося народа, а в доме нашел уже скончавшимися детей своих. При этом страшном горе он, однако, не отчаялся. Вошедший в молитвенную горницу, он пал перед образом Спасителя и сказал: «Наг я вышел от чрева матери моей, наг и отойду. Господь дал, Господь и взял. Как Господу угодно, так и стало. Да будет имя Господне благословенно вовеки». Между тем Афанасия не так отнеслась к этому горю. От великой печали она пришла в совершенное изнеможение и просила себе смерти. «Лучше всего мне умереть теперь с детьми моими», — говорила она. Но, конечно, умерших горем не воскресишь, и они были отпеты патриархом и погребены в церкви мученика Иулиана, где и деды их лежали. После погребения Иоанна и Марии Афанасия предалась еще большей скорби. Она осталась на могиле детей своих и не переставала о них плакать. Прошел после погребения день, наступила ночь. И вот в самую полночь является Афанасий, святой мученик Иулиан, в образе инока и говорит: «Зачем, жена, не даешь покоя почивающим здесь?» Афанасий отвечала: «Не гневайся на меня, господин мой. Я имела двоих детей и сегодня обоих вместе похоронила здесь». Мученик спросил: «К чему же ты о них плачешь? Лучше бы тебе было, если бы сидела дома и плакала о грехах своих. Истинно говорю тебе, как здесь, когда человек хочет есть, тогда по необходимости дают ему пищу, так и отошедшие в горний мир небесными благами питаются у Христа. И они молят его, говоря: праведный судья, лишивший нас земных, не лиши нас небесных». Слышав это, Афанасия умилилась сердцем, обрадовалась и сказала: «Если дети мои живут на небесах, то зачем же я плачу о них?» Потом она хотела было продолжить беседу с явившимся, но его уже не было. Она обратилась к церковному сторожу и спросила: «Где же инок, который беседовал со мною?» Сторож отвечал: «Ведь ты видишь, что двери церковные заперты, и никто не может поэтому войти сюда. Зачем же говоришь, что какой-то инок беседовал с тобою?» Тут только Афанасия поняла, что ей было видение, скоро поспешно пошла домой, рассказала мужу о явившемся ей и о беседе с ним, и оба утешились. 9 октября. Рассказ одной матери о замечательном сновидении, в котором была открыта ей вся будущая жизнь ее сына. В январской книжке исторического вестника за 1894 год была помещена весьма замечательная статья под названием «Сон Рылеевой, матери декабриста Кондратия Рылеева, замешанного в политических беспорядках и впоследствии казненного». «Я вам никогда не говорил о замечательном сне моем», — обращается ко всем присутствующим мать несчастного Кондратия Рылеева, в семействе Савиных, владельцев Косово. «Хотите, я теперь расскажу его». И тотчас, получив общее согласие, она взволнованно начинает свое невымышленное повествование. Кане Кондратию Рылееву было всего 3 года. Когда он, дорогой, любимый мой мальчик, опасно, безнадежно занемог. Вероятно, то был круп или дифтерит, Доктора не объясняли мне. Они, созданные на консилиум, только качали головами, сознавая всю невозможность выздоровления ребенка. «Он не проживет и до утра», — сказали они няне, плакавшей о Канечке. Мне, видя мое полное отчаяние, они не решались говорить об этом, но разве я не замечала сама всей опасности положения бедняжки? Он, задыхаясь, метался по постельке, сжимая тоненькие, исхудавшие, бледные ручки, уже не узнавая меня, свою мать. «Радость, счастье, сокровище мое, неужели ты уйдешь от меня?» «Уйдешь? Нет, это невозможно. Разве могу я пережить тебя?» — шептала я, обливая слезами эти дорогие мне ручки. «Разве нет спасения?» «Разве нет спасения?» «Есть оно, есть спасение, одно лишь милосердие Божие. Спаситель, Царица Небесная, возвратят мне моего мальчика, возвратят. И снова он здоровенький, весело улыбнется мне. А если нет, о Боже, поддержи меня несчастную!» И в страшном отчаянии своем упала я перед ликами Спасителей Богородицы, освещенной мерцающим светом лампады, и жарко и горячо молилась о выздоровлении моего крошки. Молилась так, как никогда потом не могла сосредоточиться на молитве. Тогда я душу свою вложила в слова незаученного обращения к Господу. Не знаю, сколько времени длился молитвенный экстаз мой. Помню только, что всем существом моим овладевала какая-то непонятная, светлая радость, какое-то тихое чувство покоя. Меня точно что кто убаюкивало, навевая сон. Веки мои тяжелели, я едва поднялась с колен, и, сев у кроватки больного, облокотясь на нее, тотчас же забылась легким сном. До сих пор не могу отдать себе отчета, был ли то сон или действительно услыхала. О, как ясно услышала я чей-то незнакомый, но такой приятный, сладкозвучный голос, говоривший мне: «Опомнись, не моли Господа о выздоровлении. Он всеведущий, знает, зачем нужна теперь смерть ребенка. Из благости, из милосердия своего хочет он избежания для него и для тебя будущих страданий. Что, если я покажу тебе их? Неужели и тогда будешь ты все-таки молить о выздоровлении?» «Да, да, буду, буду. Все, все отдам, приму сама какие угодно страдания, лишь бы он в счастье жизни моей остался жив», — говорила я с мольбой, обращаясь в ту сторону, откуда слышался голос, тщетно стараясь разглядеть, кому он может принадлежать. «Ну так, следуй за мной». Я, повинуясь чудному голосу, шла сама, не зная куда. Перед собой видела я только длинный ряд комнат. Первая из них по всей обстановке своей была та же самая, где теперь лежал умирающий ребенок мой. Но он уже не умирал. Не слышно было более свиста или как бы предсмертного хрипа, выходившего из горлышка. Нет, он тихо, сладко спал, с легким румянцем на щечках, улыбаясь во сне. Крошка мой был совсем здоров. Я хотел подойти к кроватке его, но голос звал уже меня в другую комнату. Там крепкий, сильный, резвый мальчик, он начинал уже учиться, кругом на столе лежали книжки, тетради. Далее постепенно видела я его юношей, затем взрослым на службе. Но вот уже последняя комната, в ней сидело много совсем мне незнакомых лиц. Они оживленно совещались, спорили, шумели. Сын мой с видимым возбуждением говорил им о чем-то. Но тут снова слышу я голос, и в звуках его как бы более грозные, резкие ноты. «Смотри, одумайся, безумная! Когда ты увидишь то, что скрывается за этим занавесом, отделяющим последнюю комнату от других, будет уже поздно. Лучше покорись, не проси ребенку жизни. Теперь еще такому ангелу, не знающему житейского зла». Но я с криком: «Нет, нет, хочу, чтобы жил он!» задыхаясь, спешила к занавесу. Тогда он медленно поднялся, и я увидела виселицу. Я громко вскрикнула и очнулась. Первым движением моим было наклониться к ребенку, и как выразить удивление мое? Он спокойно сладко спал. Ровное тихое дыхание сменило болезненный свист в горле. Щечки порозовели, и вскоре, просыпаясь, он протянул ко мне ручки, зовя маму. Я стояла как очарованная и ничего не могла понять и сообразить, что это такое. Все тот же сон или радостная действительность, но ведь все точно, как было во сне там, в первой комнате. Все еще не доверяя глазам своим, я кликнула няню и вместе с ней убедилась в чуде исцеления приговоренного к смерти ребенка. Няня передала мне решение докторов о невозможности его выздоровления. И надо было видеть изумление одного из этих эскулапов, приехавших на другой день осведомиться о часе кончине мальчика, когда няня вместо трупа показала ему спокойно сидящего в постельке Каню, здорового и веселого. «Да ведь это же чудо! Чудо!» — твердил он. Время шло, а сон мой исполнялся с буквальной точностью во всех даже мелких деталях, подробностях. И юность его, и, наконец, те тайные сборища. Когда сын знакомил меня с тем или другим своим другом или товарищем, я сразу узнавала в них лица, виденные мною в предпоследней комнате. Более не могу продолжать. Вы поймете, это смерть, виселица, о Боже! Голос Рылеевой дрожит от волнения, слезы душат ее. Клянусь вам, клянусь памятью покойного сына, что это не бред моего воображения, а истина, истина, докончила она после минутного молчания. На лицах слушающих видно крайнее изумление. Все они знают Рылееву как самую правдивую женщину. Да и не может эта оплакивающая покойного сына мать сказать, особенно в минуту такой душевной скорби, какое-либо лживое слово. Софья Николаевна Савина, более других принимавших к сердцу историю всех декабристов, говорит, обращаясь к Рылееву: «Позвольте мне записать замечательный сон ваш. Пусть этот рассказ сохранится в семье нашей как память о вас и о нем». Рылеева молча целует и, несколько успокоившись от своего волнения, подходит к окну, смотря на темно-синее, усеянное звездами ночное небо. Ей невольно думается, сколько в бесчисленных мирах этих кроется чудесного и таинственного. Записанный Савиной со слов Рылеевой рассказ о ее сыне сообщен редакции. Неробщина Бога при потере близких сердцу. Обратимся к вселенскому учителю, святому Иоанну Златоусту, и выслушаем, как он любомудрствует об усопших, и как сильно гремит против тех, кои чрезмерно сетуют о лишении пристных сердцу. Вот какими доводами убеждает он безропотно переносить потерю близких сердцу нашему. «Не оплакивай отходящих от нас, разве тех, которые отходят без покаяния. Земледелец не плачет, когда увидит, что посеянная им пшеница разрушается, но болит и трепещет, когда она в земле остается твердою. Напротив, когда видит, что она разрушается, радуется, потому что разрушение ее есть начало будущего прозябания. Так и нам должно радоваться, по крайней мере, не предаваться неумеренному сетованию при разрушении тленного тела, когда оно посеяно будет в землю. Не удивляйся, что апостол назвал погребение сеянием. Это есть наилучшее сеяние. За обыкновенным сеянием следуют заботы, труды и опасности, а за этим, если только будем жить праведно, следуют венцы и награды. После первого последует опять смерть, и тление, а за ним начнется для нас нетление, бессмертие и нескончаемое блаженство. Кто воскресает, тот никогда уже не умирает. Тот возвращается к жизни немноготрудной и болезненной, но кто и где нет ни болезни, ни печали, ни воздыхания. Если ты оплакиваешь мужа, потому что остаешься без защиты и покровительства, то прибегни к общему для всех защитнику и покровителю, всеблагому Богу, к защите необоримой, под кров постоянной, всегда и везде о нас промышляющему. Все возражения ропчущего и сетующего сердца этот великий святитель так устраняет. Но скажешь, дружеское обращение с умершим так было для меня вожделенно, так приятно, что я не могу теперь не сетовать. И я знаю это. Однако, если ты покоришься и благоразумию, и размыслишь о том, кто взял его, и о том, что ты, перенося великодушно свое сиротство, приносишь свой разум в жертву Богу, то ты в состоянии будешь преодолевать скорбь свою, а за безропотное перенесение постигшей тебя скорби получишь от Бога блистательнейший венец. Если же ты будешь скорбеть через меру, то скорбь твоя, конечно, пройдет со временем, но тебе не принесет никакой пользы. С этими мыслями собери еще примеры, столь часто встречающиеся в жизни. Приведи себе на памяти те, которые представлены в Божественном Писании. Помысли, что Авраам сам заклал, если не делом, то намерением, единственного сына своего, но не плакал и не произнес ни одного хульного слова. Но мы призваны еще к большим подвигам. Иов, конечно, скорбел, но столько, сколько прилично было скорбеть отцу чадолюбивому и заботящемуся об отходящих от него чадах. А мы что ныне делаем? Не одним ли врагам свойственно это? Если бы ты рыдала и оплакивала того, кто введен в царские чертоги и увенчан, то я не назвал бы тебя другом его, а явным врагом. Но я, скажешь, еще оплакиваю не его, а саму себя в настоящем моем положении. И это не свойственно тому, кто любит друга своего. Желать, чтобы он томился ради тебя и подвергался неизвестности будущего, тогда, когда он может быть увенчанным и достигнуть пристанища. Или чтобы его обуревали волны, когда он может быть в пристани. Быть может, скажешь мне, мы с ним или с ними вместе также были бы счастливы, как и были. Бог знает. Ты сама говоришь, быть может. Господь лучше нашего знает. Но я не знаю, скажешь, куда он отошел. Как не знаешь, скажи мне. Он или она жил праведно или неправедно, а потому и видно, куда должен перейти. Я сокрушаюсь по тому самому, что он умер грешником. Это один предлог. Если ты поэтому оплакиваешь умершего, то тебе надлежало бы постараться исправить его вовремя жизни. Если же он умер и грешником, то и в этом случае должна радоваться, а не скорбеть, потому что прекратились дни его, а вместе с ними и грехи его. Что он не увеличил своих беззаконий, и сколько возможно помогать ему не слезами, а молитвами, прошениями и милостынею, и подаянием. Все это устроено не без цели, и мы не напрасно совершаем воспоминания об умерших при совершении божественных таинств. Приобщаемся за них, умоляем предлежащего Агнца, подъявшего на себя грехи мира. Все это сделано и делается для того, чтобы помочь им исходатайствовать прощение. Почему же ты скорбишь? Почему плачешь, когда умершего можно приобрести прощение и помилование? Ты плачешь, что, сделавшись вдовою, потеряла своего утешителя. Не говори этого. Ты не потеряла Бога. И доколе он будет с тобой, а он будет с тобой дотоле, доколе ты будешь с ним. сам будет для тебя лучше и мужа, и отца, и сына, и зятя, и всех, кого бы ты ни имела. Бог все делал для тебя и в то время, когда был у тебя супруг, а ныне в нем ты имеешь более, нежели кто другой утешителя. Отца сирот, оставшихся с тобой, и судью вдовиц, его помощи ищи, и ты узнаешь, что он теперь более печется о тебе и о твоих чадах, нежели прежде, и тем более, чем в большем находишься ты затруднении. Не напрасно апостол ублажает вдовство, когда говорит: истинной вдовице и одинокой уповает на Бога. И тем выше и достопочтение явится она, чем более покажет терпение. Итак, не плачь о том, что может увенчать тебя. Рано или поздно ты увидишься с умершим, и тем радостнее будет свидание ваше, чем печальнее была разлука. И где увидитесь? Там, где никогда уже не будет разлуки. Вы потеряли сына или зятя? Не потеряли, и не говорите «потеряли». Это сон, а не смерть, переселение, а не потеря, переход от худшего к лучшему. Если вы перенесете это великодушно, то отсюда будет некоторое утешение для умершего и для вас. Если же станете поступать иначе, то возбудите только гнев Божий против себя. Говорите подобно Иову: Господь дал, Господь взял. Помыслите, сколько таких, которые более вас угождают Богу, и вовсе не имели детей, и не называются отцами. Лучше было бы не испытывать радости и удовольствия, нежели испытывать, сокрушаться потом скорби и печалью. Нет, прошу вас, не говорите и этого. Не оскорбляйте Господа подобными словами. Лучше благодарите Его и за то, что получили, и благословляйте за то, что лишились. Иов не говорил: лучше бы мне не иметь детей, но и благодарил Бога за то, что получил. Господь дал, и благословлять его за то, что лишился. Господь изъять. Будет имя Господне благословенно вовеки. Так поступайте и вы, и всегда представляйте себе, что не человек взял у вас вашего сына или зятя, а Бог, который сотворил его и более вас печется о нем, знает лучше вас, что ему полезно и что вредно, не враг ему или какой-либо зложелатель. Так же точно пусть рассуждает муж о доброй жене и хозяйке дома. Так пусть рассуждают родные о родных, друг о своем друге, домочадцы о своем домовладыке и прочее. Если все мы будем таким образом любомудрствовать, то и здесь обретем спокойствие души и будущих достигнем благ. Утешение матери, скорбевшей о потере единственного дитяти. Одному духовному лицу приходилось некогда утешать мать в ее сильной скорби о преждевременной смерти единственного малютки. Искренне сочувствуя ее скорби и горю, служитель Божий молился с нею, приводил ей изречения Слова Божие и всячески старался внушить ей покорность воле Божией. Но все было безуспешно. Наконец он рассказал ей притчу об одном человеке, ведшем пастушеский образ жизни. У этого пастуха было много детей, и одно из них померло. Отец был безутешен. Умерший сын был милее ему других детей. И вот раз является к нему незнакомец с видом важным и почтенным и приглашает его в поле. Тот последовал за ним. Дело происходило ночью. Дорогой незнакомец не промолвил ни одного слова, пока не пришли они к стаду овец, которое принадлежало пастуху. Ввиду стада незнакомец сказал пастуху: «Если бы ты стал выбирать между ягнятами этого стада, ты без сомнения имел бы право выбрать самого лучшего. И никто не посмел бы роптать на тебя, потому что стадо твое, ты его хозяин. Зачем же ты сам ропчешь и сетуешь, когда добрый пастырь словесных овец, Господь Иисус Христос, взял одну из них, которую ты для него воспитывал, и которую он нашел достойной лика избранных в Царстве Небесном?» Сказав эти слова, незнакомец скрылся. Но в сердце бедного отца пролилось вечное, великое утешение. В словах незнакомца заключается утешение для всех, у кого преждевременная смерть отняла добрых детей. Их взял к себе на небо добрый пастырь, Господь Иисус Христос. Он любил детей во время земной своей жизни, и тем, которые не допускали их до него, он с негодованием говорил: «Пустите детей приходить ко мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие». Пусть припоминает эти слова Иисуса Христа, скорбящие безутешно об умерших детях. В этих словах содержится для них и кроткий упрек за неразумное сетование об отшедших к нему детях, и вместе утешение, ибо дети их уже достигли обещанного им Царства Небесного. Верующий должен скорее радоваться за детей, блаженствующих на небесах, а не скорбеть. О ранней смерти людей, которая подает повод некоторым роптать на божественное провидение. Для показания того, как неразумно поступают те христиане, которые ропщут на божественное провидение, когда теряют в смерти дорогих своему сердцу лиц, мы приведем здесь несколько мыслей о причинах ранней смерти одних людей. Смертью детей и ранней смертью возрастных людей Господь иногда карает родителей за пристрастие к ним, потому что некоторые до того бывают пристрастны к своим детям, что чуть не обожают их. Итак, Господь посылает таким родителям грозный урок: «Кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня». Отнимает у них предмет их пристрастия. Иных же он наказывает смертью детей за то, что они под предлогом воспитания и обеспечения детей своих все свое время и все силы употребляют на приобретение себе состояния, так что опускают обязанности христианские. Например, им каждый раз некогда идти в церковь, и нет у них недели в целом году поговеть, нет средств подавать милостыню, и не полагают различия между средствами к приобретению, праведными и неправедными. Смерть детей бывает иногда наказанием родителям вообще за тяжкие грехи. К числу этих грехов в особенности нужно отнести порочную жизнь до брака. Давид лишился своего сына от Версавии за то, что путем крови достиг брака с Версавией. Иногда же смертью сына или дочери, которые были последними, Господь прекращает злое потомство, семя племя нечестивых потребится. Псалом 36:28. Слово Божие указывает еще причину ранней смерти людей. «Да не изменит злоба разум его, и лесть, да не прелестит душу его». Премудрость 4:11. Это значит, молодого праведника ожидали в дальнейшей жизни его или тяжкое несчастье, под бременем которого он ослабел бы духом и верою, или сильные соблазны, в борьбе с которыми он не устоял бы. Итак, милосердный Бог щадит прежние его подвиги, в награду за эти подвиги избавляет его ранней смертью от тяжких ударов и опасных покушений в жизни. Словом, берет его к себе в самое лучшее время его жизни. А некоторые же, когда они умирают преждевременно, решительно надо сказать, что Бог сокращает их жизнь, чтобы не усилили в себе страстей, которыми с некоторого времени стали увлекаться, чтобы, как обыкновенно говорят, не нагрешили больше, и таким образом не отягчили бы своей участи за гробом. Это тот, говорит святой Григорий Ниский, кого смерть не допустила быть грешником, кто был бы отчаяннее прочих известных грешников. Затем следует ранние смерти людей только за вины их и вины вопиющие, Так, если за почитание родителей обещается долголетие, да долголетен будешь на земле, то крайне непочтительные дети не живут подолгу. Так о жестоком притеснителе беспомощных сирот сказано, будут сыновья его дети, собственно, сиротами, жена его вдова. Кровопийцам также отказано в долголетней жизни. Мужи кровей и льсти не доживут до половины дней, то есть не проживут половины дней, которые определяются у святого Давида, или только им, самим свойственны, то есть когда бы они не дошли до страшного своего преступления. Не ропщи при каких бы то ни было бедственных обстоятельствах твоей жизни. Это потому, что в испытываемых нами бедствиях выражается премудрая, всеблагая и праведная любовь Божия, желающая нам уготовать вечное блаженство. Господь сам говорит: «Кого я люблю, тех обличаю и наказываю». Бог действует с избранными своими так, как благоразумный учитель с учениками, требуя больших трудов от тех, на кого имеет большую надежду. Так и настоятели монастырей испытывают благо искусных иноков. Святой Иоанн Лествичник повествует, что в некоторой обители был эконом-монах, строгий, воздержанный, кроткий, как весьма немногие. Однажды настоятель без всякой причины притворно разгневался на него и приказал выслать его из церкви. Лествичник, зная, что эконом нисколько не виноват в том, в чем был обличаем, наедине говорил настоятелю о его невиновности. Но премудрый муж отвечал: «И я знаю, что он не виноват. Но как было бы немилосердно вырвать хлеб из уст голодного дитяти, так тебе самому и подвижнику вредит наставник душ, если не подает ему случаев к приобретению венцов, какие по его примечанию он на всякий час может заслуживать терпением досад, бесчестий, уничижений, поруганий. Если настоятель монастыря поступает мудро, подвергая наказаниям и неповинных, то кальми паче Господь, Отец громаднейшей обители, строитель всего мира, оградивший обитель свою океаном и небом, как бы стенами, творит премудро, когда чад своих исправляет голодом, недугами, убожеством и теснотою. Наконец, скажем еще вкратце. Скорби посылаются от Господа и для того, чтобы через них умножались нам венцы и мздо воздаяния, ибо по числу искушений и скорбей умножаются и награды, или даже несравненно более. Нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас. Римлянам 8:18. Не дерзай роптать на Бога, когда видишь, что люди праведные иногда терпят бедствия, а злые и порочные нередко благоденствуют. Как нет праведника, говорит святой Иоанн Златоуст, который бы не имел греха, так и нет грешника, который бы не имел хоть какого-нибудь добра. А как есть воздаяние за все, то бывает, что грешник получает за добрые свои дела соответствующее воздаяние, как бы ни было маловажно его добро, то есть в наслаждении временных счастьем на земле. И праведник восприемлет за грех свой соразмерное осуждение, то есть перенесение временных скорбей и напастей, хотя бы он сделал и неважное зло. Значит, нет неправды у Бога. Напротив, велико его правосудие, когда он никакие, даже и малые добродетели человека не оставляет без награды. Вот поучительный пример воздаяния праведным и злым. Один благочестивый инок, пришедший из своего пустынного монастыря в ближайший город, увидал, что здесь торжественно хоронен городского властителя, известного своей порочной жизнью и злого и несправедливого. Инок подумал: за что такой честной смерти и погребения удостоился этот недостойный человек? смущении, возвращаясь в свой монастырь, инок еще более поражен был недоумением о путях промысла Божия. Когда увидал недалеке от монастыря лежащего на дороге настоятеля своего монастыря, благочестивого старца, растерзанного зверем, зная святую жизнь старца, погибшего внезапно насильственной смертью, инок не знал, что подумать, и начал сомневаться в правосудии божественном. Тогда по повелению Божию является смущенному иноку ангел и открывает, почему неправедный властитель удостоился честной смерти, а святой старец насильственно погиб. «Властитель города, — провозвестил ангел, — хотя был действительно человек порочной жизни, но у него было одно доброе дело. Вот за это доброе дело он и получил в награду себе честную смерть. Затем его ожидает грозный суд Божий и осуждение за прочие неправедные его дела. Святой старец подвергся скоропостижной смерти за то, что он как человек имел один грех, заслуживающий наказания. Благость Божия в очищении за этот грех и вменяет ему бедственную смерть. Так что за этим временным бедствием он является перед лицом Божьим очищенным и оправданным». Таким откровением ангела смущенный инок был вполне утешен и в мире продолжал свой подвиг. «Помни, что всякое дело тем многоценнее перед Богом, чем безропотнее совершается оно». В отеческих сказаниях относительно этого приводится следующий пример. Некоторый брат, живший в общежитии, так возлюбил смирение и терпение, что все обвинения добровольно принимал на себя. Несмотря на то, настоятель, знавший подвиги этого брата, не унижал его перед другими братьями и не лишал своего расположения. Братья стали роптать. Настоятель сказал им: «Для меня приятнее одна сыновка работы этого брата, сделанная со смирением, нежели все ваши, сделанные с гордостью». Чтобы доказать это судом Божиим, Ава велел принести сыновки работы братья и сыновки работы обвиняемого брата. Потом развели огонь, и Ава положил в огонь все сыновки. Работа роптавших братьев сгорела, но сыновка смиренного брата осталась неповрежденной. Тогда все поняли, как многоценны перед Богом дела, совершаемые без ропота. Итак, по заповеди апостола, все творите без ропота, да будете неповинны и целы посреди рода строптивого и развращенного. Грех кощунства. Понятие о кощунстве. Грех кощунства совершается тогда, когда кто позволяет себе неуважительно относиться к священным предметам, осмеивать их, издеваться над ними и оскорблять их святость. Этот грех крайне тяжкий и навлекает на виновных страшное наказание. Примеры наказания Божие за грех кощунства. Когда возвращен был из плена филистимского ковчег Завета, многие из евреев начали рассматривать его как вещь обыкновенную. Прикасались к нему, заглядывали внутрь его, и за это кощунство внезапно были наказаны смертью. Валтасар, последний царь вавилонский, среди пира велел принести священные сосуды, захваченные Навуходоносором из храма Иерусалимского. Пил из них сам и предлагал своим гостям. Внезапно на стене явилась рука и начертала таинственные слова, возвестившие смерть Валтасару и падение его царству. Тяжесть этого греха видна из того, что случилось, что Бог тотчас же карал виновных в нем. Так были примеры, что тот человек, который притворялся покойником, между тем, как другие шутили над ним или просили у других пособия, чтобы похоронить его, тот человек и действительно оказывался умершим. В одной из духовно-повествовательных книг говорится, что дети играли кощунственно обедню, И тотчас сошел с неба огонь на вещи, которые они приготовили для бескровной жертвы, бросив их самих в страшном испуге на землю. Испуг прошел только через сутки. Грозное вразумление Божие за желание войти во святая святых. Птоломей IV, Филопатор, сын и преемник Евергета, 3 Маковейская, 1.1, 3.12, 7.1. Одержав блистательную победу над Антиохом Великим, царем сирийским, при Рафии, недалеко от Газы, и посещая потом разные города и капища по принесению жертвы в храме Иерусалимском, пожелал войти во святая святых. Напрасно представляли ему, что вход в эту часть святилища никому не дозволен, что туда не входят и священники, а только первосвященник и тот однажды в год. Ничто не могло вразумить его и остановить от предпринятого им намерения. Тогда первосвященник Симон, преклонивший колено перед храмом и воздевший руки к небу, стал молиться, чтобы сам Бог сохранил святое свое место от поругания. В это время невидимая сила поразила Филопатора. Он лишился силы языка и вынесен был телохранителями из священной ограды. Грозное вразумление за кощунственное театральное представление. Божья Матерь до трех раз являлась во сне комедианту Гаиану и увещевала его не представлять ее в театре. В последнем же сновидении она очертила десницей свои руки и ноги хулителей, и хулитель остался на всю жизнь калекой. Наказание за кощунственное обращение со святыми иконами. По прочтению на 7-м Вселенском соборе сказания о чудесах от икон преподобного Симеона Столпника, Константин, боголюбезнейший епископ Констанции Кипрской, сказал: «Я знаю подобные чудеса и хочу рассказать. Некто кипрянин иконоборец, родом из города Констанции, гнал пару валов своих. Идя на свою работу, он на пути зашел в молитвенный дом Святой Богородицы помолиться. И во время молитвы взглянул вверх и увидел на стене писанную красками икону Святой Богородицы и говорит: «А это что тут делает?» Схватив остроконечную палку, которой погонял валов, он выколол правый глаз иконы. Вышедший из храма, он ударил этой палкой пару своих валов, но палка обломилась, и обломок ее вонзился в правый глаз его, и он ослеп. Этого человека я видел и знаю, что он сделался кривым». Другой человек, живший в городе Китии, в день Успения Пресвятой Богородицы, 15 августа, вошел в храм с целью украсить его завесами и, взявший гвоздь, вбил его в стену, в самый лоб, в икону святого Петра. Затем привязал веревку и распустил завесу, и в тот же час он почувствовал невыносимую боль у себя в голове и во лбу, и два дня пролежал в муках. Узнавший это, епископ Китийский обличил его и приказал идти и вытянуть гвоздь из иконы. Он пошел и сделал это, и как только был вытянут гвоздь, утихла и боль. По этому случаю спросили отцы собора епископа Китийского, и он с клятвой подтвердил на соборе, что это совершенно верно. Константин епископ продолжал: «Два года тому назад, в 785 году, прибыли на двух кораблях китийцы в сирийский город Гавалу. Когда они были в Гавале, то агарянские таксаторы отправились на взморье, а некоторые из них, пришедшие в Гавалу, вошли в один из храмов этого города. Один агарянин, увидев на стене мозаическую икону, спросил одного бывшего тут христианина, какую пользу приносит эта икона. Христианин сказал ему: она приносит пользу благоговейно чтущим ее, а не почитающим ее вредит. Тогда сарацин сказал: вот я выколю глаз ее и посмотрю, какой вред она мне сделает. Сказавши это, он протянул свое копье и выколол правый глаз иконы, но тотчас и у него правый глаз вытек на землю, и он впал в сильную горячку. Бывшие с ним, видя, что он сильно болен, взяли его и отнесли в свой город. Это сообщили нам люди, бывшие в Кипре, числом 32 человека. Конечно, Господь по крайнему милосердию своему не на многих ругателей над святыми иконами посылает казни, но для вразумления многих Он оставляет место и вере. Явное наказание Божие за кощунственные слова против святого таинства покаяния. Однажды преподобному Дионисию Афонскому случилось быть в местечке, называемой Турья, для исповеди тамошних христиан. Так как они питали чувство особенного благоговения и преданности к нему, в числе их был один отъявленный давний враг этого божественного таинства, не только никогда не исполнявший этого христианского долга, но и насмехавшийся над ним, кто исполнение его считал необходимым условием к очищению себя от скверн духовных. Узнав об этом несчастном, преподобный просил, чтобы убедили его прийти к нему для беседы. Тот послушался. Но вместо того, чтобы с убеждением принять наставление святого старца, он дерзко начал отвергать перед ним силу исповеди. Так что преподобный, сильно огорченный его вольномыслием, строго изрек слова апостола Павла: «Так как ты развращаешь правые пути Господни и издеваешься над словами моими и над заповедями Христовыми, то вот рука Господня на тебе и гнев без милости на доме твоем. Пусть через тебя уцеломудрятся и другие». С этими словами преподобный оставил несчастного и удалился в свою пустыню. Суд Божий не замедлил, едва только удалился преподобный Дионисий, как беззаконник, впал со всем домом своим в недуг, от которого умерло все его семейство, а сам он остался в жалком и страдальческом положении. Тогда некоторые из родных его дали знать обо всем случившемся преподобному и убедительно просили его прийти и оказать помощь несчастному. Сострадательный старец немедленно отправился в селение, но прежде, нежели прибыл к больному, этот испустил дух бесхристианского напутствия. Преподобный горько жалел о таком событии. Наказание Божие за кощунство над мощами святого Иоанна Многострадального. В 1728 году один дворянин по имени Ян Пиглавский, латинской веры, в сопровождении многих из своих слуг прибыл в Киев и посетил Киево-Печерскую лавру. Желая видеть мощи святых угодников, рассказывая о чудесах которых ему не раз приходилось слышать от многих, поклонившись святым мощам, путешественники благополучно возвращались назад в город. Но на дороге один из слуг по фамилии Лементовский внезапно заболел тяжкой непонятной болезнью. Он чувствовал расслабление во всем теле, особенную же боль испытывал в шее и плечах, как будто бы от сокрушения костей и растяжения жил. По прибытии в город был приглашен к больному врач, который, несмотря на самый тщательный осмотр его, не мог определить болезнь и оказать какую бы то ни было помощь больному. Пораженные столь неожиданной и загадочной болезнью, путешественники обратились к больному с расспросами о причине постигшей его тяжкой болезни. Но он и сам недоумевал, каким образом, входя в пещеры совершенно здоровым, он по выходе из них почувствовал себя совершенно больным. Тогда кто-то из присутствующих спросил больного, не надругался ли он, будучи в пещерах, над которым-либо из святых угодников там почивающих. Тут только вспомнил несчастный про свое страшное преступление, в котором и сознался тотчас же перед всеми своими спутниками. Он рассказал, что при обходе пещер имел в душе мысль, что все слышано им о мощах святых угодников не более как выдумки и басни печерских иноков. А сами почивающие угодники — суть обыкновенные мертвецы. Увидев же вкопанное в землю тело святого Иоанна Многострадального, он осмелился взяться за его голову с намерением исторгнуть ее и отдать на поругание. Но при всех своих усилиях он не мог этого сделать и принужден был выйти из пещеры, после чего и почувствовал себя пораженным тяжкой болезнью. Выслушав этот рассказ, присутствовавшие ясно поняли причину постигшей болезни кощунника и сказали ему: «Согрешил ты, окаянный, что надругался над святым телом, но покайся в своем злом поступке и моли Бога о прощении». Раскаявшийся кощунник внял этому совету и в слезах обратился к Богу следующими словами: «Согрешил я, окаянный, перед тобою, Господи, что надругался над святыми твоими угодниками. Но, Боже мой, каюсь во всех своих злых начинаниях и исповедую, что истинные святые угодники твои суть те, телеса коих почивают в пещерах. Тебя же, о святый многострадальный блаженный Иоанне, исповедую угодникам Божиим и исповедовать буду до конца дней своих. Молю, прости мне, святитель Божий, что над телом твоим святым надругался по своему неверию, безумно надругался, за что и поражен страшной болезнью. Моли о мне Бога, ему же ныне предстоишь, да избавит меня от злого недуга этого, да всем проповедую, что истинная есть вера русская православная, которую я хулил, и что истинные суть угодники святые, над которыми я надругался. Но ныне, познав свой грех и свое падение, прославляю веру русскую православную и почитаю вас, святые угодники Божии, и святые мощи ваши». Сказав это, он встал с постели совершенно здоровым и пошел помолиться в святую лавру у мощей святых угодников Божиих, а присутствовавшие, видя это чудо, прославили Бога. Грозное вразумление сектанта, кощунственно отозвавшегося о почитании святых икон. В 1889 году 19 апреля в городе Миленке Владимирской губернии вносили чудотворную икону Боголюбской Божьей Матери. Все православные жители города, и старые, и малые, и богатые, и бедные, и сильные, и слабые, с великой радостью и благоговением пошли за город встречать заступницу нашей, владычицу мира, которая в своем чудотворном образе вступала в их город. Больно, досадно и неприятно это было молоканам, которые не поклоняются иконам. «Куда и зачем вы бежите?» — говорил православный между другими молоканами и мещанин Михаил Николаев Кривцов. «Мы поумнее вас, и доскам не кланяемся!» «Полно, друг, кощунствовать!» — увещевал его в свою очередь православный. «Смотри, как бы ни наказала тебя Боже, Царица Небесная и Господь! Стоит бояться, выдумал еще что!» С наглостью ответил молоканин. Но едва он успел договорить, как на самом деле постигла его кара небесная. «Точно какая невидимая стрела пронзила меня сверху и до ног», рассказывал потом хулитель святой чудотворной иконы. «И здорового, и смелого я сразу же тогда сделался до крайности слабым и робким, слег в постель и зачах. И вот больной, так чудесно вразумленный, незадолго до смерти, от души раскаялся в своих заблуждениях и кощунстве, и умер православным христианином 46 лет от роду. Наказание за неуважение к иконе Царицы Небесной». В городе Вязьме недавно имел место следующий случай явного наказания Божия за неуважение к иконе Царицы Небесной. Иеромонах местного монастыря ходил с святой иконой Божьей Матери и служил в домах перед нею молебны. Прихожанин Петропавловской церкви, богатый и благочестивый купец Сирельщиков, упросил иеромонаха оставить святую икону у него в доме на ночь. Тогда был праздничный вечер. Рабочие купца взяли гармонию, вышли с ней на улицу, и перед окнами, где стояла икона, заиграли на гармонии и хотели плясать. Хозяйка дома строго сказала играющему, чтобы он сейчас прекратил игру. Но он легкомысленно отвечал: «Какую такую икону и за что я буду уважать?» И потом тут же начал усиленнее играть и плясать. Последнее он исполнял даже с необыкновенным усердием, изо всех сил подскакивая и притопывая ногами. Но он недолго делал то и другое. Вдруг оступился и сломал ногу. Быстро целое широкое голенище его крестьянского сапога наполнилось кровью. Пришлось его разрезать, чтобы снять с ноги сапог. Крестьяна отвезли в больницу. Там не пролежал он и 3 недель. Он умер от Антонова огня, поразившего ногу. Это печальное событие едва ли не всему городу Вязьме известно. Один молодой человек, богатый имением, но пустой по уму и жалкий по непорядочному образу жизни, имел, однако же, притязание на человека образованного. Он имел также несчастную привычку глумиться над предметами священными и не отставал от кощунства, несмотря на предостережения людей благомыслящих и даже некоторых товарищей из своего круга. Сверже того, чуждаясь женитьбы, хотя имел все способы вести порядочную семейную жизнь, он имел безнравственно на явный соблазн всем домашним жил. Однажды во время продолжительной ночной пирушки в его доме подгулявшие товарищи нагло шутили над многим, перед чем люди благочестивые привыкли благоговеть. Хозяин был вожатым на пути нечести и, прощаясь с гостями, сказал им, смеясь: «Теперь пора спать, не беспокойтесь, Бог не помешает моим удовольствиям. Темнота ночная покроет все. Прощайте, друзья!» Жалкий слепец как бы вызывал Бога на месть, над величеством которого глумился. Он не знал, потому что, может быть, и в детстве не слыхал, что на всяком месте очи Господни, они видят злых и добрых, притча Соломона 15:3, и что Бог не оставит безнаказанным богохулящего устами, потому что Бог есть свидетель внутренних чувств его, истинный зритель сердца его и слышатель языка его. Посему никто, говорящий неправду, не утаится и не минет его обличающий суд. Ибо будет испытание помыслов нечестивого, и слова его взойдут Господу в обличение беззакония его. Премудрость Соломона 1:6-9. Помещик лег спать, а вдали начали раздаваться раскаты грома. Нечестивый слепец и тут изрыгнул кощунственное слово. Гроза приблизилась, и вдруг при страшном треске грома спальня его заливается морем огня, и потом мертвая тишина. Богохульник без движения. Не умер ли он? Нет. Милосердие Божие оставило его в живых для покаяния, и, быть может, для покаяния показания друзьям его и знавшим его суетность. Коль ничтожен нечестивец перед лицом и судом Божиим. Ибо оказалось, что он, доселе многоглаголевый, гордый своим безумием, почти речей лишился языка, стал заикаться и картавить так, что едва можно было понимать его. Сверже того, правый глаз его искосился до безобразия, так что бедняк должен был скрывать свое несчастье почти в домашнем затворе. Воистину, суд Божий над нечестием иногда долго медлит, но если нет исправления, понесутся мелкие стрелы молний, и из облаков, как из туго натянутого лука, полетят в цель и совершат месть врагам. Меткие стрелы. В Орловской губернии был такой случай. Во время страшной засухи жители Ефтинского селения хотели 9 июля совершить молебствие на полях. Собраны были с этой целью деньги, но молодежь порешила, лучше их пропить в том расчете, что силы, где у Бога, дождя не возьмешь. Порешили и пропили 8 числа, а тут брызнул маленький дождичек, и все остались довольны, что так сделали. Но на другой день, в то самое время, как предполагалось молебствие, при совершенно ясном небе над одним только этим селением появилось небольшое облако. Страшным вихрем разразился из него град, который уничтожил в поле всю рожь и выбил все окна в селе. Мало того, гонимый обратным ветром град вернулся и перешел на яровое поле, где также ничего не оставил. В то же время ни одно соседнее поле не было задето. Оставшись без куска, даже без зерна хлеба, жители горько раскаялись в своем кощунстве. Один губернский землемер, человек семейный, кощунствовал почти каждый раз в кругу своих друзей, а в храме Божием не бывал более 20 лет. Однажды зимой он возвращался из уезда, ночью застигла его метель. Извозчик сбился с дороги. Была опасность блуждать в поле безвыходно. Извозчик, как истинный христианин, с теплой верой обратился к угоднику Божию, святителю Николаю Чудотворцу, помощнику в крайних опасностях и бедах, постигающих человека. Он стал вслух призывать угодника. Землемер с гневом закричал на него, понуждая его скорее отыскивать дорогу, а имя угодника Николая извратил презрительно. Молитва извозчика, однако, не осталась напрасной. Дорогу он тотчас нашел. Но что же постигло неверующего и ругателя? Вдруг у него начал толстеть язык. Доезжают до города, и дерзкий язык до того наконец-то распух, что вышел вон ниже челюсти. Нельзя было не только говорить, но и дышать свободно. Приглашены были для помощи многие врачи, но их поразило чрезвычайно быстрое развитие болезни, очень редко встречающейся, и затрудняло в употреблении верных средств против нее. Семейные больного решились прибегнуть к помощи Божией, пригласили в дом священника с иконами и совершили молебствие. Язык кощунника, очевидно, не от пособий медицинских, начал опадать и, наконец, пришел в прежнее состояние. Но такое чудесное наказание не вразумило вольнодумца. Впоследствии он снова еще сильнее начал кощунствовать, и что же? Снова был поражен той же болезнью, от которой и умер. Невнимательность к молитве. Великий грех быть рассеянным на молитве. Святой Нил Подвижник говорит: «Во время молитвы имей взор не рассеянный и отрекшись от своей плоти и души, живи по уму. Стой терпеливо, молись ревностно и удаляй от себя заботы и помыслы, ибо они возмущают и беспокоят тебя, чтобы ослабить твою ревность. Старайся ум твой во время молитвы сделать глухим и немым, и тогда будешь в состоянии молиться. Молясь всей силой, блюди свою память, чтобы она не представляла тебе своих впечатлений, а побуждала тебя узнавать эти представления. Ибо ум наш во время молитвы весьма часто расхищается памятью. Во время молитвы память представляет тебе или образы прежних дел, или новое попечение, или лицо оскорбившего тебя. Блажен ум, который, молясь не рассеянно, ощущает в себе непрестанное стремление к Богу. Блажен ум, который во время молитвы совершенно отрешится от чувств. Святой Иоанн Лествичник говорит, как царю земному ненавистен тот, кто, предстоя ему, отвращает от него лицо свое и беседует с врагами владыки, так мерзок перед Господом тот, кто, предстоя на молитве, занимается нечистыми помыслами. Пробудись от миролюбия и сластолюбия, свергни с себя заботы, совлекись своих помышлений. Отрекись от тела, потому что молитва не иное, что есть, как отчуждение от видимого и невидимого мира. Рассеянность во время молитвы по учению святых отцов Церкви навивается на нас дьяволом. Когда демоны видят в себе готовность к истинной молитве, то внушают помыслы о некоторых вещах, как бы нужных, говорит преподобный Нил, и спустя немного заставляют о них вспоминать и располагает ум к исканию их. И сей, не обретая их, сильно скорбит и унывает, а в то время как станет на молитву, они припоминают ему то, чего он искал и что содержал в памяти, дабы, занявшись ими, потерял благой плод молитвы. «Демон весьма завидует человеку молящемуся», — говорит он же, «и употребляет все средства к тому, чтобы отвлечь его от этого намерения. Посему он посредством памяти непосредственно возбуждает помыслы о вещах и посредством плоти приводит в движение все страсти, чтобы удобнее воспрепятствовать наилучшему и его стремлению и приближению к Богу. Против рассеянности в молитве самое лучшее средство – усердная молитва к Богу. Старайся возносить, лучше же сказать, и заключать мысль свою в речениях молитвы, говорит святой Иоанн Лествичник. И если по младенчеству утомившись, падет, возведи ее снова, потому что непостоянство свойственно уму, но и его может установить тот, кто силен всему дать постоянство. Если во время молитвы, говорит святой Василий Великий, враг будет влагать лукавые мечтания, душа да не перестает молиться и да не почитает собственными своими произвращениями эти лукавые всеяния врага, эти мечтания неистощимого в кознях чудодея. Но рассудив, что появление неприличных мыслей бывает в нас по безотвязности изобретателей лукавства, тем усильнее да припадет к Богу и да молит его рассыпать лукавую преграду остающихся в памяти непристойных помыслов, чтобы стремлением ума своего беспрепятственно, без всякого промедления, мгновенно востечь к Богу, так, чтобы нашествие лукавых помышлений немало не пресекало пути. Если же и продолжится таковое насилие помыслов по безотвязности воюющего с нами, то и в этом случае не должно приходить в отчаяние и не оставлять подвига на половине дела, но терпеть до толи, пока Бог, видя нашу спокойность, не озарит нас благодатью Духа, которая обращает в бегство наветника, очищает и наполняет божественным светом ум наш и дает, что мысль наша в неволненной тишине служит Богу с весельем. Ложная клятва. Изречение Слова Божия о ложной клятве. Господь запрещает клясться именем Его ложно. «Не клянитесь именем моим во лжи, и не бесчесть имени Бога твоего. Я Господь Бог ваш». Левит 19:12. Наказание Божие угрожает тому, кто клянется во лжи. Человек, часто клянущийся, исполнится беззаконие и не отступит от дома его бич. Если он согрешит, грех его на нем. Если он вознеродит, то сугубо согрешит. Если он клялся напрасно, то не оправдается, и дом его наполнится несчастьями. Премудрость Сираха 23:11. «И опять поднял я глаза, — говорит преподобный Захария, — мои, и увидел, вот летит свиток, и сказал он мне, — «Что видишь ты?» Я отвечал: «Вижу летящий свиток, длина его 20 локтей, а ширина его 10 локтей». Он сказал мне: «Это проклятие, исходящее на лицо всей земли, ибо всякий, кто крадет, будет истреблен, как написано на одной стороне, и всякий, клянущийся ложно, истреблен будет, как написано на другой стороне. Я навел его, говорит Господь Саваоф, и оно войдет в дом Татя и в дом клянущегося моим именем ложно, и прибудет в доме его, и истребит его, и дерева его, и камни его». Захария 5:1-4. «Ты погубишь говорящих ложь, коварного, кровожадного гнушается Господь». Псалом 5:7. «Боязливых же и неверных и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, идолослужителей, и всех лжецов, участь в озере, горящим огнем и серою, это смерть вторая. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя его напрасно». Примеры наказания Божьего за ложную клятву. Трое людей с клятвой подтвердили одну бесстыдную ложь, желая погубить святого Наркисса, епископа Иерусалимского, которого они не могли терпеть за строгость и постоянство его жизни, и боясь его обличений, при этом изъявляя готовность понести в противном случае разные казни: первый — сгореть, второй — заболеть тяжкой проказой, а третий — ослепнуть. И что же? Над ними буквально сбылись все эти казни. Тот сгорел, этот наказан болезнью с ног до головы, а третий, ввиду неизбежного наказания, себе начал плакать и от слез лишился зрения. В повествовании о чудесах святого великомученика Георгия Победоносца передается следующий рассказ одного инока по имени Георгия, который передал следующее. «Когда я шел однажды дорогой в гору, имея в руках крест, встретил меня один старый инок, и, взявши у меня крест, пошел впереди меня. Немного прошедши, он своротил с дороги, вслед за ним шел и я. И вот увидали мы стадо овец, а отрок, который пас стадо, лежал при смерти, ужаленный змеей. Невдалеке от этого места был ручеек, и старец сказал мне: «Пойди, почерпни воды, и обольем крест». Сделавши это и открывши отроку уста, он влил ему той воды и сказал: «Во имя Пресвятой Троицы исцеляет тебя, раб Божий, великомученик Георгий!» И отрок, приподнявшись, изверг изнутри себя смертоносный яд и встал. Тогда старец сказал ему: «Поведай мне, как клялся ты вчера убогой вдове, она поручила тебе пасти овцу, а ты продал ее за 3 серебряника, а вдове сказал: волк съел ее». Отрок отвечал: «Правда, отче, но как ты узнал это?» Старец сказал: «Когда я сидел в своей келье, приехал ко мне на белом коне муж и сказал: Сафроний, встань и иди скорее к источнику, который направо от тебя к югу, там ты найдешь отрока, ужаленного змеей. Там же встретишь ты монаха с деревянным крестом в руке. Взявши этот крест, облей его водой и дай испить той воды отроку, ужаленному змеёю, говоря так: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа исцеляет тебя раб Божий, мученик Георгий». И скажи ему: «Не клянись после этого ни именем Божиим, ни святыми его, не твори никому неправды, и отдай бедной вдове овцу, дабы не случилось с тобой чего еще хуже». Когда юноша выслушал это, он пал к ногам старца, говоря: «Прости мне, отче, ибо правда все это. За 3 серебряника продал я овцу той женщины, а ей солгал, сказавши, будто волк съел овцу. А когда женщина спросила меня, правду я говорю или ложь, я отвечал: правду, клянусь Богом. После этого женщина сказала мне: разве ты не знаешь, что я бедна? Впрочем, пусть будет так, как ты говоришь. Если же это неправда, то Бог и святой Георгий взыщут с тебя. Ибо я обещала ту овцу в праздник святого Георгия отдать нищим. А я, сказал отрок, прельстился и согрешил. Но прошу тебя, отче, помолись обо мне Богу и святому Георгию. Да будет прощен мне грех мой. А я теперь дам женщине той на праздник святого Георгия 3 барана, и во всю жизнь мою на праздник этого святого буду отдавать нищим 10-ю часть из того, что заработаю. В повествовании о чудесах святого великомученика Мины рассказывается следующее. Один еврей имел друга христианина, и вот, отправляясь в далекую страну, он отдал христианину на хранение свой сундук с 1000 золотых монет. И в стране той пробыл долгое время, а христианин, между тем, надумал не отдавать золото еврею, когда тот возвратится, а оставить у себя, что и сделал. Еврей, возвратившись, стал просить христианина отдать ему то золото, которое вручил ему на сохранение. Но христианин отрекся, говоря: «Я не знаю, что ты говоришь, ты мне ничего не давал, и я у тебя ничего не брал». Еврей, услышав это, опечалился, и уже не надеясь получить свое золото, сказал христианину: «Никто, брат, не знает об этом, только один Бог. Если ты отрекаешься от данного тебе на сохранение золота, говоря, что не брал, то отрекись клятвою, пойдем в церковь святого Мины, и там поклянись ты мне, что не брал от меня сундука с деньгами». Христианин согласился на предложение еврея, и вот они оба вошли в храм. И здесь христианин поклялся перед Богом, что не брал у еврея золота на сбережение. По совершении клятвы опять оба вместе вышли из церкви, и когда сели на коней, конь христианина стал беситься так, что невозможно было остановить его, и, разорвав узду, бегал и сшиб на землю своего хозяина. В ту минуту, когда христианин упал, с руки его спал перстень, а из кармана выпал ключ. Не замечая этого, христианин встал, поймал коня и сел на него и поехал с евреем далее. Подъехавши к одному месту, христианин сказал еврею: «Вот, друг, хорошее место. Сойдем с коней и подкрепим свои силы пищей». Так и сделали, сошли с коней, пустили их пастись, а сами сели и стали есть. Немного спустя христианин вдруг увидел перед собой своего слугу, державшего в одной руке сундук еврея, а в другой перстень с ключом. И, увидев это, ужаснулся. «Что это значит?» — сказал он слуге. И слуга отвечал: «Один страшный воин приехал на коне к госпоже моей и, дав ей ключ с перстнем, сказал: „Пошли поскорее сундук еврея, дабы не впал в беду муж твой. И дано было мне это отнести тебе, как велел ты сам“». Еврей, видя случившееся, удивился чуду и в радости поспешил с христианином к святому Мине, поклонился ему и тотчас же просил себе крещения ради того чуда, которое был очевидцем. А христианин умолял святого даровать ему прощение, так как приступил заповедь Божию, и таким образом оба получили, о чем просили: один крещение, а другой прощение за совершенный грех. И пошли каждый к себе, радуясь и прославляя Бога и угодника его, святого мученика Мину. Однажды к святому Евтихию, патриарху Константинопольскому, 582 год, пришел слепец. «Давно ослеп?» — спросил патриарх. «Уже год», — ответил недужный. На вопрос, от чего болезнь случилась, слепец рассказал следующее. «Я судился с одним человеком, и чтобы выиграть дело, согрешил, подтвердил иск ложную присягою. Дело то я выиграл, но зато вскоре после того ослеп. Помолись за меня, угодник Божий». Святой жалился над несчастным, сотворил о нем молитву, и Господь послал слепцу прозрение. Еще поразительный случай Божьей наказания за ложную клятву, постигшего крестьянина Подольской губернии Могилевского уезда села Насиковки, Ивана Подорожника. Дело было так. Жил этот крестьянин в работниках у еврея, был нечист на руку и много раз был хозяином заподозрен в воровстве. Наконец Подорожняк украл борду топор. Все улики были против него. Но он никак не хотел сознаться в своей очевидной вине. Хозяин еврей пожаловался уряднику, который стал производить дознание о краже крестьянина-подорожника. Тут подорожняк предложил подтвердить свою якобы невинность присягой. Положен был на стол святой крест и хлеб. Подорожняк встал на колени и сказал: «Господи, если я виноват в этой краже, то пусть помрет мое единственное дитя». Произнесший эту ужасную клятву, подорожняк встал и смелым взором обвел всех присутствующих, как бы торжествуя, что всех перехитрил и провел. Но не обманул он несчастный Господа Бога. Не прошло и четверти часа, как вбежала в хату, где допрашивали подорожняка жена его, и с горькими слезами объявила о скоропостижной смерти своего единственного дитяти, которое перед тем было совершенно здоровым. Все были поражены. Подорожняк остолбенел от страха кары Божией и тотчас раскаялся в ложной своей клятве и сознался в воровстве. Некто по имени Иоанн, болярин киевский, облегшись в монашество в Киево-Печерской лавре, имел при себе юного сына Захарию. Чувствуя приближение смерти, Иоанн поручил сына своего покровительству Божию, а некоему иноку по имени Сергию, также бывшему болярину, оставил 1000 гривен серебра и 100 гривен золота, чтобы сберегать их до совершеннолетия сына, и отдал бы ему. Таким образом, распорядившись, Иоанн скончался. Захария, достигнув 15-летнего возраста, потребовал у Сергия отцовского наследства. Сергий изумился, как бы не зная, чего требует юноша, но, видя неотступность требований, принял вид оскорбленного и с упреком сказал ему: «Отец твой отдал все имение Богу, у него и проси, а не у меня. Я не виноват, что отец твой был как неразумен, что, обогащая нищих, сделал нищим единственного своего сына». При столь неожиданном вероломстве юный Захария заплакал и просил Сергия отдать ему, по крайней мере, половину имения, хотя третью часть, даже десятую. Но Сергий решительно отказался. Тогда Захария потребовал, чтобы Сергий утвердил клятвой, что не получал денег от отца его. Сергий при сторонних свидетелях идет с Захарией в церковь и, став перед образом Бога Матери, клянется небом и землей, что отец Захарий не давал ему ни полушки. В утверждение клятвы он хотел облобызать икону Божьей Матери. Но невидимая сила приковала его к месту. Он не мог подойти к образу и, трепеща всем телом, воскликнул: «Преподобные отцы Антоний и Феодосий, помолитесь Матери Божией, дабы ангел смерти не погубил меня». После столь чудесного обличения в ложной клятве Сергий возвратил имение, принадлежавшего Захарии, 24 марта. К святому Милесу, епископу Сусскому, пришли два человека, которые друг друга обвиняли в воровстве, из которых каждый требовал, чтобы другой доказал невиновность свою. Когда один из них согласился поклясться, святой Милес предварительно увещевал его не употреблять имени Божие во зло и не обманывать своего брата. Но нечестивый человек, презрев увещание святого Милеса, произнес клятву. Тогда святой Милес сказал ему: «Ежели клятва истина, ты возвратишься домой здоровым, но ежели ты употребил ее во зло, то, подобно Гиезии, немедленно поражен будешь проказой и со стыдом возвратишься домой». И ложно клявшийся тотчас поражен был проказою. «Позвали нас однажды в суд», — рассказывал один прихожанин своему пастырю, «чтобы взять с нас показания под присягой, точно ли мы видели и когда именно одного из арестантов, который посажен был в тюрьму за кражу лошади и денег у крестьянина. Нас было человек 7, на которых он показал. Когда поставлен был перед нами аналой с крестом и Евангелием, и послали звать священника, чтобы принести нас к присяге, в то время один из стоящих со мной спросил меня: «Как вы покажете?» «Как было, покажу всю правду», — говорю я. «А вы как думаете показать?» — спрашиваю его. «Нет, я не покажу правду». «От чего же?» «От того, чтобы скорее покончить дело». «А присяга-то, как вы думаете об ней?» «Ведь дело великое — целовать крест и Евангелие». «Что за беда? По обстоятельствам всего не бывает». «Нет, я не покажу правды». «Смотрите, чтобы Бога не прогневать». «Ничего». Только что мы окончили этот разговор, как приходит священник и, облачившись по данному ему списку, вызывает первым того, который не хотел сказать правду. Тот вышел и, подойдя к аналою, перекрестился и хотел его поклониться. В ту же минуту он упал и тут же умер. Страх объял всех нас. Так Господь иногда явно карает клянущихся во лжу Его святым именем. Клятва преступления. Библейские примеры наказания за клятва преступления. Царь Навуходоносор пошел против Иерусалима и овладел им. Царя Сидекию он оставил при этом на престоле, но взял с него клятву в том, что он будет верен ему. Несмотря на это, Сидекия заключил союз с царем египетским против Навуходоносора и таким образом нарушил данную клятву. За это клятву преступления Господь тогда же обличил Сидекию устами пророка Иезекииля, сказавшего о нем: «Клятву мою, которую презрел, и союз мой, который он нарушил, я обращу на его голову, и закину на него сеть мою, и пойман будет в тенета мои, и приведу его в Вавилон, и там буду судиться с ним за вероломство его против меня». Эта божественная угроза исполнилась вскоре. Навуходоносор снова взял Иерусалим, отвел Сидекию в Вавилон, где ему выкололи глаза и посадили в темницу, в которой он и умер. Таково было наказание, постигшее Сидекию за клятво преступления. О том, как святые Гури, Самон и Авив наказали клятво преступника. Святые мученики Гури, Самон и Авив почитаются покровителями и защитниками жен в случаях семейных неурядиц, вследствие одного из их чудес. Некто из воинов греческого императора Готф во время постоя в доме благочестивой вдовы Софии, жительницы города Эдессы, женился на дочери ее, прекрасной Ефимии, между тем, как был женат. Когда он отправлялся с Ефимией на родину, то София при гробе святых мучеников взяла с него клятву, что он не сделает никакой обиды ее дочери, а будет любить и беречь ее. Приближаясь к отечеству, Господь объявил Ефимии, что он женат и что она должна быть у жены его рабою, и угрозой смерти принудил ее к этому. У Ефимии родилось дитя. Жена Готфа отравила ядом ребенка, а Ефимия, желая испытать, точно ли от этого яда умер ее ребенок, часть этого яда положила в пищу своей госпожи, которую она предполагала виновной в смерти ее сына. Предположение Ефимии к несчастью оправдало, жена Готфа скончалась. Родственники умершей решили в наказание Ефимии заложить ее в склепе вместе с умершей. Тут Ефимия обратилась с молитвой к святым мученикам Гурию, Самону и Авиву, и они мгновенно перенесли ее во время сна на родину, в церковь, своему гробу. Проснувшись здесь при совершении утренней, она рассказала всем о чуде своего спасения. Через несколько времени Готфу пришлось быть в Эдессе, и он смело отправился к теще. София спрашивала о дочери. Готф говорил, что она здорова, родила сына и скоро приедет для свидания с матерью. Когда же он говорил это, то София позвала дочь. Каково же было удивление Готфа, когда он увидел Ефиме живою? Тогда по приказанию начальника казнили его смертью 15 ноября. Нарушение обетов. О необходимости свято исполнять обеты, даваемые Богу или угодникам Его. Известно, что слово или обещание, данное и людям, непременно надобно исполнить, если кто хочет быть человеком честным и заслуживающим доверия. Ложь, обман – есть дело самое низкое, презрительное. Господь Иисус назвал ложь грехом дьявола, отца лжи, а лгущих – сынами дьявола. Посему не тем ли более нужно исполнять обещания, данные самому Господу Богу или представителям у Него, святым угодникам? Неисполнение данных обетов означает не простую только низость души, но совершенное отсутствие страха Божия и основание всему доброму. Священный обет перед Богом есть уже род клятвы, как слово, данное перед Богом. В Слове Божьем действительно обеты стоят наряду с клятвою. Человек, говорит святой пророк Моисей, который обещает обет Господу или заклянется клятвой, или определит пределом о души своей не осквернить словесе своего, все, что выйдет из уст его, да совершит. Видите, обеты стоят наряду с клятвою. Не осквернит, сказано в словесе своего. Неисполнением слова обетное, святое, Богу посвященное, к Богу относящееся, делается скверным. Подобно как благовонное вещество, испортившись, делается тем более зловонным, чем оно было само по себе благоухание. Так и слово святое, например, о принесении Богу особенных молитв, пожертвований, благочестивых трудов и поста и тому подобное, делается омерзительным, когда становится ложным. И таким ли образом будет кто-либо воздавать благодарность Богу или его угодникам за особенные, за самые чувствительные благодеяния их в нуждах своих? Слово Божие внушает беречься даже медления в исполнении обетов, не только оставление их вовсе. «Аще обещаешь обет Богу, — говорит премудрый царь израильский Соломон, — не умедли исполнить его, ибо нет хотения в безумных, нет хотения в безумных. Бог не хочет, не благоволит тому, что делается для него без ума, без чистого расположения сердца». В Номзаете прямо упоминается, что с одной стороны могут быть даваемы благочестивые обеты по святому закону нашему, с другой, что они непременно должны быть с точностью исполняемы. И, наконец, что Господь Бог строго взыскивает за неисполнение их. В книге «Деяний апостольских» сказано, что святой апостол Павел исполнил обряд очищения еще по ветхому закону, состоявший во временном назарействе и жертвоприношениях. Обрекся же, сказано при всем в Деяниях апостолов, 18:18. В послании к Тимофею святой апостол Павел пишет, между прочим, о женах, женщинах, обещающихся благочестии, и внушает им украшать себя, как подобает таким обещавшимся, делами благими. В книге «Деяний апостольских» описывается ужасное событие по случаю неисполнения обетных пожертвований, когда в первенствующей церкви апостольской при общей почти бедности христиан вошло в обычай, что богатые из них продавали имения свои и деньги, за них полученные, вручали апостолам для употребления на бедных, то этому обычаю последовал некто Анания, но, продав свое имущество, он утаил из цены за него и принес только некоторую часть, а не все. Тогда апостол Петр сказал ему: «Анания, для чего ты согласился солгать Духу Святому и сатане вложить в сердце твое это и утаить из цены поля? Не человеком ты солгал, но Богу». Лишь только услышал слова эти Анания, как пал и спустил дух. Через 3 часа пришла в собрание и жена Анания. На вопрос апостола Петра о цене она сказала то же, что и муж. Они сговорились. Петр также обличил ее, как Ананию. Женщина мгновенно также упала на землю и умерла. Так гневается Господь, так наказывал Он за ложь перед Ним. Условие истинности обетов. Обеты должны давать после спокойного и зрелого размышления, с ясным сознанием того, что обещается, по свободному расположению, а не по принуждению или насилию. Лицо, дающее обет перед Богом, должно иметь право располагать собой и своей собственностью, или не иначе давать обет, как согласие тех, от кого зависит. Числа 34.13. Предмет обета должен быть нравственно возможен, иначе он был бы безрассудным обещанием, противным Богу. Если обещаешь обет Богу, неумедля отдать его. Ибо нет хотения в безумных, то есть Бог не благоволит глупым. Екклесиаст 5.3. Предмет обета должен быть физически возможен и сообразен с силами дающих обет. Во всяком случае, надо напомнить слова Спасителя: «Кто же из вас, хотящий столб создать башню, не прежде ли сядет и вычтет имение? Имеет ли он что для окончания строительства, чтобы, когда положат основание, невозможно окончить, чтобы все видящие не стали ругаться ему, говоря: этот человек начал строить и не смог окончить». Особенно должна была быть осторожность в обетах, которые должны продолжаться долгое время или на всю жизнь. Предметом обетов должно быть только доброе, святое, истинно полезное. Дурное и непозволительное, также пустое и бесполезное, не должно быть предметом обета. Никогда не должно обещать Богу того, что противно нашим обязанностям. Например, если бы мать семейства дала обет на долгое время идти на богомолие, а детей оставила бы без надзора, то такой обет, несовместимый с ее обязанностями, был бы противозаконен. Обеты как в намерении, так и в исполнении должны быть одушевлены благоговением к Богу и быть плодом истинного благочестия, и обещаемое должно быть наилучшим средством к успеху в добродетели, к истреблению у нас греха, а обет без исправления жизни не имеет цели. Примеры грозного вразумления и наказания Божие за нарушение данных Богу обетов. Незадолго до своей смерти блаженный Августин рассказал о следующем чуде. У некоего Диоскора была дочь, которая опасно заболела. И хотя он относился к христианству с издевательством, однако дал Христу обет, что если дочь выздоровеет, то он сделается христианином. Дочь его выздоровела, а он между тем ожесточился сердцем. Вследствие этого он был поражен внезапной слепотой и, сознавая свой грех, обещал, что если зрение будет восстановлено ему, то он исполнит свой обет. зрение ему было восстановлено, а сердце его опять ожесточилось. Правда, он был принят в число готовящихся к крещению, но заявил, что не может заучить символа веры наизусть. Затем он был поражен полным параличом и, будучи не в состоянии говорить, получил сновидение, внушение написать исповедь, что все это случилось с ним вследствие его греха. После написания этой исповеди он получил возможность пользоваться всеми своими членами, но еще не имел способности речи. Тогда он опять написал, что в действительности он знал и символ веры наизусть, и еще помнит его. После такой полной исповеди он, наконец, получил и полное выздоровление. Жизнь и труды святых отцов учителей церкви, Фаррара. Один житель Александрии по имени Евтропий, обещавший пожертвовать в церковь великомученика Мины серебряное блюдо, заказал мастеру два блюда, одно для церкви, другое для своего домашнего употребления, и велел сделать на них надпись. Когда оба блюда были готовы и принесены к Евтропию, то ему особенно понравилось блюдо, назначенное для храма великомученика Мины. Пренебрегший своим обетом, Евтропий удержал у себя церковное блюдо и начал употреблять его при своем столе. Ну вот что случилось. Однажды, когда Евтропий ехал на корабле, и его слуга после обеда начал мыть это блюдо в море, вдруг вышел из моря какой-то человек, вырвал блюдо и сделался невидим. Испуганный слуга в беспамятстве бросился за блюдом в море и скрылся в пучине. Евтропий, видя погибель слуги и блюда, увидел в этом несчастье Божие наказание за нарушение обета. Горько сокрушался и молился Богу о спасении своего слуги, дав обещание пожертвовать новое такое же блюдо в храм великомученика Мины. Бог услышал эту молитву. Когда корабль пристал к берегу, Евтропий внимательно наблюдал, не прибьют ли к берегу волны тело погибшего его слуги, то с изумлением он увидел самого слугу живым, выходящим из моря с блюдом в руках. Все, видевшие это чудо, прославили Бога, дивного святых его, и Евтропий во всей точности исполнил то, что обещал. 11 ноября. Некто из уверовавших в спасительное имя Иисуса Христа, это был довольно знатный измальтянин, приносил Богу молитву и дал обет перед лицом Вседержителя до конца жизни воздерживаться от всякой животной пищи. Спустя несколько времени, неизвестно каким образом, переступив этот обет, измальтянин решился есть умерщвленную птицу. Бог, желая обличением привести его к обращению, превратил мясо птицы в камень, так что преступник уже не мог есть ее. Ибо как есть то, что, будучи приготовлено в пищу, обратилось в каменную массу? Варвар, изумленный этим странным явлением, поспешно отправился к блаженному Симеону, открыл ему тайную вину свою, объявил перед всеми нарушение обета и, взывая к Богу о помиловании, просил святого старца, чтобы он своими молитвами исходатайствовал ему разрешение от уз соделанного греха. Очевидцами этого чуда были многие, которые сами осязали, что мясо птицы превратилось в камень. В игуменство преподобного Феодосия Печерского боярин Судислав Гидевич, отправляясь на брань с великим князем Изиславом, дал обет Богу, если возвратится здрав в дом свой, пожертвовать в Печерскую лавру 2 гривны золота и сделать из того же металла венец на образ Пресвятой Богородицы. Брань кончилась благополучно. Враги были рассеяны и обращены в бегство. Но Климент, христианское имя Судислава, возвратясь в Киев со своим отрядом здрав и невредим, забыл обещание. Через несколько дней, когда Судислав после обеда лег отдохнуть и заснул, вдруг загремел над ним страшный голос, называвший его по имени. Климент воспрянул и узрел над собой икону Пресвятой Богородицы, услышал следующие слова. «По что, Климент, что обещался дать и не дал? Но вот ныне говорю тебе, постарайся исполнить обещание твое». Среди этого гласа святая икона была невидима, а боярин, пораженный ужасом, в то же мгновение бросился сокровище хранительницу и, взяв трепещущими руками нужное количество денег, понес в Печерскую лавру. В селе Самайкине Сызранского уезда Саратовской губернии находится суконная фабрика, действующая водою. В 60-х годах нынешнего столетия во время весеннего половодья один из служащих на фабрике, татар, стоя на плотине для наблюдения за ее целостью, упал нечаянно в воду и стал тонуть. Не видя никого, он принужден был кричать и стал призывать на помощь святителя Николая Чудотворца, давая обет в случае спасения своей жизни принять христианскую веру. Молитва услышана. Татарин спасен сбежавшимся на крик народом. Прошло несколько месяцев после этого события, но обет не исполнился. Однажды утром спасенный татарин, будучи в самом веселом расположении духа, вошел вниз двухэтажного корпуса, в котором находилось вододействующее колесо, устроенное в близком расстоянии от потолка. Влезши к одному установленному колесу и надевая на него спущенный ремень, чтобы пустить его в ход, он сказал с усмешкой, стоявшим около него русским: «Вот я обманул вашего Бога, посмотрим, что он мне теперь сделает». В это самое мгновение татарин задевает за колесо, которое начало уже обращаться. Оно с такой силой и скоростью придавило несчастного к потолку, что нельзя было и думать о помощи. Татарина не стало, он умер, не произнося ни единого стона. Куски его мозга разбросало на далекое расстояние. Все стоявшие тут поражены были ужасом, также и работавшие наверху, которые, не зная причины сотрясения, происшедшего от удара в потолок телом татарина, думали, что все строение падает, суд Божий совершился. Божба. О грехе привычки божиться и о средствах оставить ее. Многие, говорит святой Иоанн Златоуст, увлекаются привычкой божиться и в оправдание свое говорят: трудно отстать от привычки. Поэтому, вещает этот святитель, и постарайся отстать, верно зная, что если сделаешь себе другую привычку, не клясться, то не будешь уже нуждаться ни в каком труде. Рассказывает о каком-то светском риторе, что он имел глупую привычку, идучи беспрестанно подергивать правым плечом. А однако ж он победил эту привычку, став класть на оба плеча острые ножи, чтобы страхом раны отучить этот член от неуместного движения. Сделай то же и ты с языком, и вместо ножа наложи на него страх наказания Божия, и верно будешь иметь успех. Быть не может, чтобы остался без успеха тот, кто делает это заботливо и старательно. Я укажу тебе средство, которым, если воспользуешься, то верно успеешь. Когда увидишь, что или сам ты, или кто из слуг, или детей, или жена подвержены этому пороку, и после неоднократных напоминаний не исправились, прикажи им лечь спать, не ужинавши. Наложи и на себя, и на них это наказание, оно принесет и пользу, и весьма скорое исправление. Ибо язык, находясь в постоянной пытке и бестороннего напоминания, получает достаточное вразумление, когда бывает томим жаждой и голодом. И как бы ни были мы бесчувственны, но будучи в течение целого дня вразумляемы тягостью этой пытки, не станем нуждаться еще в другом совете и наставлении. Пусть многие следят за нашими словами, пусть исследуют и исправляют их. Пусть будет и слуга учителем в этом, пусть будет и дитя, и жена, и друг, и родственник, и сосед. Как зверь, когда его отовсюду гонит, не может убежать, так и тот, кто имеет стольких стражей и стольких учителей, и кого отовсюду поражают, не может не быть осторожен. В первый день будет для него тяжело, равный во второй и в третий. Потом будет легче. А после четвертого дня это не будет для него делом. Сделайте опыт, если не верите. Позаботьтесь, прошу вас. Немаловажен этот грех, немаловажно и исправление от него. Но дабы укорить исправление, говорит тоже отец церкви, сделай, что еще скажу. Напиши на стене дома твоего и на стене сердца твоего летящий серп. Представляй, что он летит на пагубы, размышляя о нем непрестанно. Воздержись пока от неуместных клятв, произносимых без причины и без необходимости. Дома, при друзьях, при случаях. Удалим из души эту болезнь. Прежде всего будем гнать ее с рынка, из лавок, из всех торговых заведений. Этого довольно, чтобы ввести всякую добродетель. Это дверь к благочестию, путь, ведущий к благоговейному любомудрию. Это некоторого рода училище. Уста, не употребляющие клятвы, скоро и Бога преклонят в молитвах, и дьяволу нанесут тяжкую рану. Уста, не употребляющие клятвы, не будут и злословить. Вы получите от Бога великую помощь, когда это дело будет у вас исполнено. Примеры наказания за божбу. Пришли раз к преподобному Авксентию два прокаженных. Они взмолились к Авксентию исцелить их. «За что вы наказаны? Какой грех сотворили?» — спрашивал преподобный несчастных. Но те кланялись и просили об исцелении. «Знаете, — сказал Авксентий, — Господь наказал вас за то, что вы имеете обычай божиться и клясться». Прокаженные изумились прозорливости святого, действительно сознавая грех свой в этом отношении. Помазав прокаженных освященным елеем с головы до ног, служитель Бога Вышнего возгласил: «Исцеляет вас Иисус Христос!» И те мгновенно выздоровели. В 1865 году, 14 дня июня, один крестьянин по имени Игнатий Григорьев, разгорешившись, побил деревенского пастуха. Пастух на крестьянина принес жалобу на сходке. Крестьянин, стыдясь своего поступка и желая скрыть его, поклялся перед мирской сходкой такими словами: «Убей Бог меня громом, если я бил пастуха!» Крестьяне так и оставили Григорьева без наказания, уважая его за трезвую его жизнь. Но Бог взыскал злоупотребившего клятвою для общего вразумления. На другой день после сходки крестьянин Игнатий Григорьев, идя по своим делам из одного села в свою деревню, по слову своему сказанному на мирской сходке, действительно был убит громом. Вот что значит во лжу божиться перед людьми. Божба часто считается делом маловажным, только бы поверили человеку, но перед Богом она имеет высокую цену. Один мелкий торговец Афеня в Владимирской губернии был весьма ловок в обмане. Войдет, бывало, в дом самым скромным образом, поклонится перед святыми иконами, осведомится о здоровье хозяина и хозяйки и так вежливо убедительно предложит купить у него что-нибудь, что редко уходил из дома без продажи. К словам «товар заграничный, краски прочные» он постоянно прибавлял свою заветную божбу. Ей-богу, копейка на погибель, без покаяния умереть, с ума сойти. И не прошли даром несчастному такие страшные напрасные клятвы. Торговля его расстроилась, он обеднел, сошел с ума и найден был замерзшим под березой при большой дороге. Таким образом, этот несчастный, самовольно обрекавший себя, быть может, из-за копейки на сумасшествие, и так охотно желавшего умереть без покаяния, по неисповедимым судьбам Божиим получил и то, и другое. Добродетели, предписываемые третьей заповедью закона Божьего, благоговение перед Богом. Две степени благоговения перед Богом. Низшая форма благоговения к Богу есть страх рабский. Писание Нового Завета учит: совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, боящийся несовершен в любви. Но так говорится о страхе рабском, или о таком расположении человека, по которому он боится только наказания за грех, и потому как скоро может думать, что известный грех укроется от суда Божия, готов отдаться ему охотно. Высшая форма благоговения есть совершенно иное чувство страха Божия, которого не имеет нужды изгонять любовь, потому что и сама в нем действует. Благоговея к Богу, верующий точно боится сделать что-либо противное ему, но не потому только, что он всемогущ, всеведущ, владыка всей твари, и нигде нельзя укрыться и спастись от карающей руки его, а главнее всего потому, что он свят, праведен, благ, и всякое беззаконие мерзость перед очами его. Конечно, низшая степень благоговения или страха Божия не исключает чувств смущения, имеющих, по слову апостола, муку. Но это совершенство добродетели побуждает верующего возрастать в ней, а не отрицать ее. И возлюбленный ученик Христов, указывая на совершенную любовь, изгоняющую всякий страх, не уполномачивает нас изгонять страх Божий из сердца нашего, а открывает только тайну любви, которая, когда приходит, сама очищает нас от всякого рабского страха и вносит совершенный мир в сердце. Не излишне здесь припомнить, что почти все великие ученые выражали глубокое благоговение к имени Божию. Так знаменитый Исаак Ньютон снимал шапку с своей головы всякий раз, когда нужно было ему произносить имя Божие. Другие вставали со своих мест при произнесении имени Божия. Не презирай заклятие именем Божиим. Одна раба, повествует святой Иоанн Златоуст, выдана была замуж за человека злого, преступного, бродягу. Муж ее наделал много зла, и госпожа решилась продать его. Но, считая делом нечестивым разлучать мужа с женой, она решилась вместо того, чтобы развести их, продать вместе и жену, несмотря на то, что эта раба была ей полезна. Тогда эта последняя, видя себя в затруднительном положении, пришла к одной почтенной, коротко знакомой с ее госпожой особе, и, припавши к коленам ее, со многими слезами умоляла заступиться за нее перед ее госпожою. Истощивши множество слов, она, наконец, присоединила одно страшное заклятие, надеясь при посредстве его более всего убедить ее. Заклятие было такого рода: «Не презри моего прошения, чтобы и Христос не презрел тебя в день судный». Сказав это, она удалилась. Но женщина, которую раба просила, была озабочена каким-то нетерпевшими отлагательства делами, забыла об ее просьбе. Потом в самый полдень вдруг пришло ей на память то страшное заклятие. Она весьма встревожилась, отправилась немедленно с полным усердием ходатайствовать за свою просительницу. И дело устроила. В ту же ночь она вдруг увидела отверстие небеса и самого Иисуса Христа. И именно потому она удостоилась такого видения, что всецело обратила внимание на это заклятие, потому что убоялась его. Я рассказал об этом для того, прибавляет святой Иоанн Златоуст, чтобы мы не пренебрегали заклятиями, особенно когда кто-либо умоляет нас о делах добрых, о милостыне, о человеколюбии. Преданность Богу. понятие преданности воле Божией. Благочестивый христианин, сознавая все величие Божие и всю немощь собственную, свободно предоставляет себя самого и всю судьбу свою временную и вечную воле Божией. Он вовсе не отказывается от самодеятельности, напротив, в силу именно преданности своей Богу, он делает все, что может для достижения добрых целей. Успехи в деле не располагают его к праздности. Он никогда не скажет себе: «Довольно трудов, сделанное дает право на дальнейший покой», потому что в нем нет ни самомнения, ни самодовольства. С другой стороны, в случае неуспехов, он не поддается чувству уныния или бессильного раздражения, и никогда он не помыслит: «Напрасный труд, бесплодная борьба с враждебной силой обстоятельств». Он никогда не уступит соблазну примирения с преобладающим злом, потому что верует в незримое мироправление Божие, знает и помнит, что провидение посылает испытания и тем, кого любит, или не отвращает от них временных ударов, так называемой судьбы или человеческой злобы, но не попускает никому искушенным быть более, нежели кто может сколь перенести. Безропотное перенесение болезней и бедствий. Как святые смотрели на болезни. Был один муж, который часто страдал от разных недугов. Случилось, что в один год его не постигла никакая болезнь. Благочестивый человек начал плакать и скорбеть, говоря: «Оставил меня Господь и не восхотел в нынешний год посетить меня». Другой, равный ему в терпении, во время тяжкой болезни отказался от предложенного ему братом в утешении яству, сказав: «Поверь, брат, 30 лет желал бы я провесть в этой болезни». О том, как христианин должен относиться к своей болезни. Когда страдает от болезни плоть твоя, помни, что страдает первый враг твоего спасения, который болезнью обессиливается, и терпи великодушно болезнь свою во имя Господа Иисуса Христа, нас ради претерпевшего крест и смерть. Еще помни, что все наши болезни — суть наказания Божие за грехи. Они очищают, примиряют нас с Богом и вводят снова в любовь Его. Твой мир, сказанный, твою любовь даруй нам. Вся бы воздал еси нам. Советы болящим. Вот ты здрав, и так не греши более, чтобы не случилось всего хуже с тобою. Грех не душу только поражает, но и тело. В иных случаях это весьма очевидно. В других хоть не так ясно, но истина остается истиной, что и болезни тела все и всегда от грехов и ради грехов. Грех совершается в душе и прямо делает ее больною, но так как жизнь тела от души, то от больной души, конечно, жизнь нездоровая. Уже то одно, что грех наводит мрак и тугу, должно неблагоприятно действовать на кровь, которое основание здоровья телесного. Но когда припомнишь, что он отделяет от Бога источника жизни, поставляет человека в разлад со всеми законами действующими и в нем самом, и в природе, то еще дивиться надо, как остается живым грешник после греха. Это милость Божия, ожидающая покаяния и обращения. Следовательно, больному прежде всякого другого дела надо поспешить очиститься от грехов и в совести своей примириться с Богом. Этим проложится путь и к благодетельному действию лекарств. Слышно, что был какой-то знаменитый врач, который не приступал к лечению, пока больной не исповедуется и не причастится святых тайн. И чем труднее была болезнь, тем он настойчивее этого требовал. Одна благочестивая женщина лишилась мужа и 2 сыновей. Когда окружавшие ее думали, что она станет теперь заливаться слезами, рвать на себе одежды и волосы, и жаловалась на несправедливость Бога, лишившего ее семьи, она, сознав, что Бог освободил ее от опасности, гнева и осуждения в случае повреждения детской души, напротив, совершенно спокойная, пала на колени с таким видом, как будто лежала у ног самого Иисуса Христа и воскликла: «Господи, теперь я еще охотнее и радостнее буду служить Тебе, когда Ты снял с меня мое тяжкое бремя». А добродетели терпения, терпение. Святой Ефрем Сирин учит: «Блажен тот, кто приобрел терпение, потому что у терпения есть упование, а надежда не постыжает. Подлинно блажен и троекратно блажен тот, в ком есть терпение, потому что претерпевший до конца спасется». И что лучше этого обетования? «Благ Господь терпящим его» — Наум 1.7. Во что же ценится терпение? Терпение одно не бывает, но оно требуется во многих добродетелях. Терпеливый достигает всякой добродетели. В скорбях он радуется, в нуждах оказывается благоискусным, в искушениях восхищается. Он готов к послушанию, украшен долготерпением, исполнен любви. За оскорбление он благословляет, в ссорах хранит мир, в безмолвии мужествен, в псалмопении не ленив, к воздержанию готов, в молитвах терпелив, в делах неукоризнен. В ответах прям, в исправлении поручения благопокорен, в жизни рачителен, в оказании услуг любезен, в обращении привлекателен, в общежитии с братством приятен, в совещаниях сладок, в бдениях неугрюм, в попечениях о странных старателен, в хождении за немощными предупредителен, первый помощник в затруднительном положении, в мыслях трезвен, во всяком деле бодр. Кто приобрел терпение, тот приобрел упование. Напротив, злополучен и жалок, кто не приобрел терпение. Таковым Божественное Писание угрожает горем. Горе, говорит, потерявшим терпение. И действительно горе тому, в ком нет терпения. Он возметается, как лист ветром, не переносит оскорбления, в скорбях впадает в беспечность. Его легко вовлечь в ссоры, где нужно терпеть, там он ропщет, где требуется послушание, там прикословит. В ком нет терпения, тот подвергается многим потерям и не в состоянии стать добродетельным. Итак, терпением дотечем на предлежащий нам подвиг, говорит апостол. В ком нет терпения, тот чужд всякого упования. Хочешь делать добро и истинное, Богу угодное, запасись терпением, будь готов на всякие скорби и лишения, может быть, даже на страдания от неправды людской, ибо сказано: «Чадо, если приступаешь работать Господу, приготовь душу твою к искушению». А в искушении всего нужнее терпение. Благоговение к святыне. Благоговение к святыне выражается главным образом в благоговении к храму и его святыне. Каждый христианин должен считать для себя священной обязанностью почитать храм и святыни его. Храмы Божии в строжайшем смысле составляют для всякого христианина священное место, священное не только по своему святому назначению для молитвы и священодействия, но и по самому существу, как место селения Всевышнего, как домы Божии. Поэтому каждый христианин должен питать к ним особенные чувства благоговения и почитания. Некогда патриарх Яков удостоился видеть во сне таинственную лестницу, по которой ангелы Божии нисходили на землю и потом восходили на небо. И из уст самого Бога, явившегося ему, услышать многознаменательное обетование о своем потомстве. Восстав от сна, исполненный ужаса от видения величия и славы Божией, он воскликнул: «Страшное есть место сие! не сие, но дом Божий, и сие врата небесные. Это чувство трепетного благоговения к местам, на которых Господь благоволил являть свое присутствие людям, не один раз изображается в Ветхом Завете. Так Моисей, узрев чудесную купину, горящую и не сгорающую, желая приблизиться, чтобы рассмотреть чудо, услышал голос, говорящий ему: «Не приближайся сюда, сними обувь твою с ног твоих, место, на котором ты стоишь, есть земля святая». И после, когда Бог восхотел возвестить закон свой на Синае, Он запретил под страхом смерти прикасаться к горе. Если Господь требовал такого почтения и благоговения к местам, на которых являл свое присутствие только временно, то не большего ли Он требует почтения и благоговения к нашим храмам, в которых утверждает постоянное жилище себе? Чтобы внушить это чувство благоговения к храмам, Господь наш Иисус Христос ясно выразил однажды негодование против осквернителей храма Иерусалимского, который был только образом наших храмов. Иоанна 2:14. Какая же ревность снедает сердце его, когда он и в наших храмах видит подобное же нечестие? Каждый из наших храмов, как дом Божий, как место присутствия святых святейшего, должен быть домом святыни. «Дому твоему подобает святыня, Господи», — взывал святой пророк Давид. В храмах наших совершается святейшее таинство Евхаристии. В них силы небесные, предстоя с нами священному и страшному тайнодействию, воспевают ему вместе с нами хвалу и прославляет его непостижимую благость. Поэтому, естественно, каждый из христиан должен питать трепетное благоговение и любовь к храмам Божиим, и, входя и предстоя в них, должен забыть все земное и изгнать из своей души все мирские помыслы, чтобы один Господь всецело наполнял ее и озарял ум его чистою верою, сердце пламенной любовью. Оказывая величайшее чувство благоговения и почитания храмам Божиим, мы должны также вместе с тем благоговейно почитать и все святыни храма, например, святейшее таинство тела и крови Господней, святое мира, причастный крест Господень, святое Евангелие, святые иконы, останки не только тел, но и одежд святых Божиих, священные сосуды и вообще всю священную утварь храмов Божиих. И такое благоговейное почитание мы должны оказывать не только во время служб церковных, но и всякий раз, когда приходится видеть их, прикасаться к ним или проходить мимо их. Пример этого мы можем видеть в Ветхом Завете, в почитании скинии сведения и вещей, принадлежащих к ней, состав ветхозаветнего богослужения. Исход 36.8, Левит 4.6, 22.10, 16. В Новом Завете, в самых первых дней христианской церкви, видим постоянное почитание храма и святынь его, какое внушали верующим апостолы. 1 Коринфянам 11.22, 14.33, 40. Впрочем, все священные вещи христианин должен чтить не ради их самих, но ради того, кого они изображают или кому служат орудием спасительного действия на нас. Чтит ли он святой крест Господень, иконы, Евангелие? Мысль его должна быть устремлена к Богу, и всякое действие почитания должно служить у него выражением чувств его к Богу. Быть жертвой усердия к Богу. Внимание к молитве. Святоотеческие наставления о том, что молитва должна быть внимательная. «Перед лицом Божиим молится тот, — говорит святой Иоанн Златоуст, — кто во время молитвы углубляется в себя и ничего не имеет общего с землею, но сам себя переносит небо и изгоняет из души всякое земное помышление. Призывать помощь Божию должно не с нерадением, говорит святой Василий Великий, не умом, скитающимся там и здесь. Такое не только не получит просимого, но еще более приогорчит владыку. Если и тот, кто стоит и ведет речь перед князем, стоит с великим страхом, не дозволяя блуждать как внешнему своему оку, так и внутреннему, душевному, чтобы не подвергнуться опасности. По не тем ли паче со страхом и трепетом надобно стоять перед Богом, весь ум устремя к Нему единому, а не к чему-либо другому? Потому что он не только подобно людям видит внешнего человека, но прозирает и во внутреннего. «Несомненно убедись, — говорит тот же святитель, — что Бог перед твоими очами, если тот, кто видит перед собой начальника или настоятеля, или беседуя с ним, не отвращает от него взора, то кальми паче молящийся Богу будет иметь ум, не уклоняющийся от испытующего сердца и утробы. Когда, братья возлюбленнейшие, стоим на молитве, говорит святой священномученик Киприан, тогда должны всем сердцем предаваться молитве и бодрствовать. Ум наш да не помышляет в это время ни о чем другом, кроме того, о чем молимся. Посему ты, священник, приступая к молитве, приготовляет к ней мысли братья сими словами: «Горе имеем сердца, дабы люди, ответствуя им, а мы ко Господу, знали, что им в это время не должно помышлять ни о чем другом, как только о Господе». И какая беспечность позволять себе увлекаться суетными и скудными помышлениями, когда беседа твоя с Богом. Как просить у Бога, чтобы услышал тебя, когда сам себя не слышишь? Как хочешь, чтобы Бог вспомнил о тебе во время твоего моления, когда сам себя не помнишь? Это значит вовсе не блестись от врага, это значит очами бодрствовать, а сердцем спать. Между тем, как христианин должен бодрствовать сердцем даже и в то время, когда спит очами. Посему-то апостол весьма ревностно и премудро увещевает нас, говоря: «В молитве терпите, бодрствующие в ней». Научая и показывая этим, что только те могут получить просимое от Бога, которые Бог видит бодрствующими в молитве. Одно из условий внимательной молитвы состоит в том, что нужно молиться не только телом, но и духом. «Прославьте Бога в телесах ваших и в душах ваших, которые суть Божьи», — говорит святой апостол Павел. Все великие молитвенники, молясь духом, молились и телом. Пример внешней молитвы подал сам Христос Спаситель. Внешне молились святой апостол Павел, царь Соломон и другие. Нужно ли далее говорить о том, что все святые мужи, дух которых был постоянно устремлен к Богу, не менее усердно молились и телом? Насколько святые мужи молились усердно и телом, укажем для примера на святого Симеона Столпника. Некто желал сосчитать, сколько святой полагал поклонов, но по сочтении 1244 перестал считать, так как не в состоянии был вдоль смотреть на высоту столба, на котором святой молился. Симеон же нисколько не изнемог от поклонов. Но, молясь телом, мы должны в то же время молиться и душою, умом и сердцем. «Молись не одними внешними знаками, — говорит преподобный Нил, — но возбуждай ум свой к чувствованию духовной молитвы с великим страхом. Мы должны молиться не телесно, как обыкновенно бывает, — говорит святой Макарий Египетский, — но бодрственно, обращая ум к Богу».